ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 Сегодня мы отмечаем необычный вайшнавский праздник, который называется Шри Говардхана Пуджа. Пуджа обозначает поклонение, а Говардхан обозначает имя холма. Гора так называется. И буквально слово Говардхан обозначает тот, который поддерживает коров. И это поклонение ввел Господь Кришна, тот, кому поклоняемся мы. И в одном из ведических источников, в частности, если не ошибаюсь, в Падмапуране, Господь Шива говорит, что есть поклонение Верховному Господу, а есть поклонение объектам, которые очень дороги Ему. И они называются термином тадия. Тадия — это буквально обозначает то, что принадлежит Ему, Кришне, Верховному Господу. И к таким объектам относятся Туласи Деви. Это личность, которая здесь проявлена как такое маленькое деревце. И без листьев этого дерева Кришна не принимает подношений. К Тадия также относится холм Говардхан, о котором будем говорить сегодня. Тадия, те, кто принадлежат Кришне, это его преданные, какие-то атрибуты, которые связаны с ним непосредственно. Одним словом, то, что имеет близкие отношения с Кришной, называется термином тадия. И Господь Шива говорит своей супруге Гаури, что поклонение Господу Вишну является наивысшим. Но еще более высокая форма поклонения является поклонение тому, что является дорогим для Кришны. Это тадия. И холм Говардхан очень дорог Господу Кришне. Это очень необычная гора или холм. Сейчас его уже больше, чем холм, не назовешь. Когда-то он был высотой 60 миль, да, даже больше. Вот. Одним словом, сейчас он небольшой, потому что он был проклят. Об этом мы немножко поговорим, как это он попал под такое проклятие. Проклятие — это означает негативная сила какая-то. Благословение — это позитивная сила. Вследствие благословения все растет, а вследствие проклятия, наоборот, уменьшается. И вот этот бедный холм Говардхан попал под определенное проклятие, что, конечно же, тоже было в планах Кришны. Вот, и он уменьшается с каждым днем, он уходит под землю на величину горчичного зернышка. Горчичные зернышки очень-очень маленькие, поэтому он уходит под землю совсем потихонечку. И говорится, что когда холм Говардхан полностью скроется под землей и исчезнет река Ямуна, тогда Кали полностью вступит в свои права. До тех пор, пока Говардхан еще проявлен, пока Ямуна течет, то Кали не может в полной мере завладеть умами людей, еще остаются преданные Кришне. И Говардхан — это очень такое необычное место. Это не просто мертвый камень какой-то. Он, даже когда на него смотришь, кажется таким очень необычным камнем. Он является великим слугой Кришны. И он выступает в качестве такой пятизвездочной гостиницы, на самом деле, для Кришны. В Вену Гите говорится, что когда Кришна иногда с друзьями-пастушками заходит в пещеры Говардхана, что обычно в пещерах мы ожидаем увидеть? Сырость, какие-то там грязь, пастухи, ой, эти червяки какие-нибудь, пауки, хотел сказать, еще что-нибудь такое. Вот. Но когда Кришна и Баларама заходят в пещеры Говардхана, там что? Там полированный пол из мрамора, да, кровать из драгоценных камней, светильники, зеркала из хрусталя. Удивительно. А на склонах Говардхана для Кришны растут разные ягоды, коренья сладкие, орехи разных видов. Как в супермаркете заходишь, все там присутствует. И также на Говардхане самое ценное, что растет, это трава, как ни странно. Потому что на Говардхане паслись во времена Кришны коровы. Сейчас тоже в основном они у подножия Говардхана пасутся. Вот. И там очень много сочной травы, которая нужна коровам, а коровы очень дороги Кришне. И зачем это делает Говардхан? Говардхан очень умно поступает. Он служит преданным Кришне. коровы во Вриндаване — это преданные Кришне. И он для того, чтобы доставить радость господину, Кришне служит его слугам, коровам. И коровы очень счастливы, поэтому Кришна очень счастлив, и Холм Говардхан получает все благословения. Итак, он очень здорово служит Кришне, но при этом единственную награду, которую он хочет иметь за это что? Прикосновение лотосных стоп Кришны к себе. Это его награда. Больше ему ничего не нужно. И интересно то, что когда Кришна и Баларама ступают по этому холму Говардхана, то острые камушки становятся мягкими, колючки, которые там могут лежать, которые безжалостно втыкаются в наши ноги, когда Кришна на них наступает, они превращаются в мягкие цветы, все неровности выравниваются, летом горячие камни становятся прохладными, а зимой холодные камни с подогревом работают. Одним словом, Говардхан — удивительный слуга Господа Кришны. Он является одним из любимых мест, куда Кришна любит приходить, устраивать свои игры. И вокруг Говардхана находятся различные рощи вриндаванские. И даже сейчас, когда идешь вокруг Говардхана, парикрама 24 километра, это место очень необычное, хотя, конечно, иногда сложно, потому что какие-то колючки бывают, попадаются, иногда жарко, иногда какие-то обезьяны к вам пристают, что-то требуют от вас. Вот, и вообще это просто по жаре идти не так-то мало. Тем не менее, когда идешь вокруг Говардхана, какая-то очень необычная атмосфера, понимая, что это место связано с Кришной. Вокруг Говардхана много озер, много разных святых мест. И когда сегодня после лекции здесь Говардхан проявится в качестве такого большого торта, вот там будут обозначены, не все, конечно, но такие основные места. Вот мы будем тоже вокруг него совершать парикраму, обхождение. И даже у нас сегодня должен быть настоящий Говардхан, Гирирадж, камень с Говардхана. Вот. Говорится, что кто обошел вокруг Говардхана, мукта, свободный. Больше, конечно, надо сразу оставлять тело, конечно, чтобы вернуться к Кришне. Потому что если мы возвращаемся опять к своему образу мышления, то опять наше освобождение может под вопрос попасть. Вот. Но тем не менее, это очень полезно. Очень очищающая церемония — обходить вокруг Говардхана. Это форма выражения почтения. И сегодня мы это тоже будем делать, потому что по милости Кришны на этот праздник он входит сам в этот торт. Это становится Кришна-прасадом, милостью Кришны. Вот это у нас впереди такое обхождение вокруг него. И сейчас я прочитаю немножко из источника «Вечного наслаждения». Вот, для начала, чтобы слова Шрилы Прабхупады прозвучали для очищения атмосферы, а потом мы всю эту историю будем рассматривать. Итак, источник вечного наслаждения, глава 24, поклонение холму Говардхану. Она, глава эта идет вслед за главой, которая называлась «Освобождение жен брахманов». Как вы помните, значит, Кришна с Баларамой однажды попросили поесть у брахманов ведических, очень важных личностей, которые совершали различные ведические жертвоприношения. Но они позабыли несколько о том, что Кришна есть цель всех этих жертвоприношений, не увлеклись всеми своими техническими обязанностями. И когда от Кришны и Баларамы пришли посланники с тем, чтобы попросить у них, они сказали, ну, все спектакль, короче говоря, видели. Спектакль был веселый, вот спектакль нам все ясно продемонстрировал, что брахманы забыли, что Кришна и цель этих жертвоприношений, говорит, не мешайте нам, дети, уходите. Вот. А жены брахманов оказались в этом плане куда более продвинутыми личностями, они сразу же накормили Кришну и получили освобождение. И вот как раз вслед за этой главой освобождения жен брахманов идет глава поклонения холму Говардхану. Во время всех этих событий с брахманами, слишком увлеченными совершением ведических жертвоприношений, Кришна и Баларама увидели, что и пастухи готовили подобное жертвоприношение, чтобы ублаготворить Индру, царя небес, отвечающего за снабжение водой. Как говорится в Чайтанье Чаритамрите, преданный Кришны твердо верит в то, что если он просто посвящает себя сознанию Кришны и трансцендентному любовному служению Господу, он освобождается от всех других обязанностей. Чистому преданному Господу Кришны не нужно выполнять никакие обряды, предписанные ведами, как не требуется ему поклоняться каким-либо полубогам. Следует понимать, что тот, кто преданно служит Господу Кришне, уже совершил все ведические обряды и почтил всех полубогов. Просто совершая ведические ритуальные церемонии или поклоняясь полубогам, человек не приходит к преданному служению Кришне. Но тот, кто целиком отдает себя служению Господу, уже выполнил все ведические предписания. Для того, чтобы положить конец такой деятельности своих преданных, Кришна хотел, пока пребывал во Вриндаване, твердо установить исключительность преданного служения. Он знал, что пастухи готовились к принесению жертвы Индри, потому что Кришна – всеведущая личность Бога, и он догадывался об этом. Но чтобы соблюсти приличие, он стал смиренно и почтительно вопрошать старших – Махараджу Нанду и других. Итак, Кришна стал спрашивать, зачем нужно такое жертвоприношение, что это такое. И Нанда Махарадж подумал, что в действительности Кришна еще слишком мал, чтобы понять такие сложные вещи. Ну, представьте себе, ягья – это то, что сейчас называется словом технология. Брахманы – это были технологи ведического общества. Представьте себе, что в какую-нибудь технологическую лабораторию заходит ребенок и говорит, а что это у вас тут стоит? Какие-то там пробирочки или еще что-то? Он скажет, ну, мальчик, иди погуляй, он в песочнице и так далее. И ягья – это то же самое, это технология для того, чтобы вызвать дождь. Вот надо эту главу дать почитать нашим главам города, чтобы дождь пошел. Одним словом, Кришна стал спрашивать Нанду Махараджа, зачем все это нужно. Нанда Махарадж немножко так отнекивался от него сначала, а потом стал объяснять Кришне, что, понимаешь, Кришна, мы пастухи, мы живем на земле, вот коровы, земля – это то, что нас кормит, а без дождя никак не может быть травы. А раз не будет травы, значит, коровам нечего будет есть. А раз коровам нечего будет есть, то молоко и все прочее, что мы имеем от коров, тоже этого всего не будет. В общем, дождь нужен. А дождь дает Махараджа Индра. Поэтому мы совершаем Индра-пуджу. Поклонение такое особое, Индра-яги, жертвоприношение для Индры. Вот он дает дождь. Если не будешь его ублаготворять, то он не даст. А без воды, сами понимаете, сложно. И вот он стал говорить такие вещи, а Кришна специально, Шрила Прабхупада говорит, для того, чтобы разозлить Индру, стал говорить, да, в общем-то, все это ерунда. Этот Индра такой глупец, он воду проливает, где попало, и над морями в том числе, и над голыми скалами, где в этой воде, ну, никакой нужды, вообще говоря, нет, он ее там льет. Поэтому я думаю, сказал Кришна, что Индра здесь вообще ни при чем, что каждый просто должен, а Индра-то слышит все эти вещи. И так Кришна полностью решил его игнорировать. Мы знаем, что когда мы кого-то игнорируем, то это очень оскорбительно. И Кришна хотел, так сказать, несколько Индру тоже так позлить чуть-чуть. Потому что Индра, это было не просто так, что ему хотелось кого-то так позлить, а все дело в том, что Индра действительно к тому времени несколько возомнил себя такой очень важной личностью. И когда вам регулярно поклоняются, кто-нибудь поклоняется, вам постоянно выражает почтение, то в какой-то момент вы начинаете думать, действительно, я, наверное, личность очень достойная. И для того, чтобы мы от этой иллюзии избавились, появляется наш начальник, который сразу же что-то такое создает, и про нас сразу забывает все, что я великий. И Кришна увидел, что Индра возгордился, и мы знаем, что гордость всегда это то, что предшествует падению. Падение обозначает забыть Бога, это значит падение. Падение значит, что я шел и упал, споткнулся. Падение – сознание. Падение сознания, с высокого уровня сознания. Забыл Бога, пал, значит. И поскольку Индра внутренний уже пал, он забыл о Кришне, что Кришна – высший господин, то для того, чтобы милостиво спасти его от этого падения, Кришна решил напомнить о том, кто же является источником всего. И для начала он начал проповедовать философию карма-мимамсы. А философия карма-мимамсы гласит, что даже если есть Бог, то, в общем-то, Бог сам по себе закон установил, и он закона не отменяет. И поэтому самое главное не Богу поклоняться, а просто работать, честно. И все. И дело не в этом, поклоняться начальнику не поклоняйтесь. Если вы просто работаете, он обязан вам заплатить. Вот все. И поэтому Кришна говорит, знаешь, дорогой мой отец, мы просто выполняем свои обязанности, мы просто пашем землю, мы просто делаем все, как полагается. Вот. И поэтому, раз мы исполняем свой долг, значит, все должно прийти само собой, и всякой нужды поклоняться Индре в таком ключе. Он говорит, если уже поклоняться кому-то, то я предлагаю, он говорит, поклоняться Говардхану. Говардхан – это очень необычная такая форма, он говорит. На самом деле Кришна это подразумевал вот что. Он говорит, нужно поклоняться Говардхану, а Говардхан, мы знаем, что это одна из таких необычных форм самого Кришны. И поэтому, когда он говорит, нужно поклоняться Говардхану, он имел в виду, что нужно мне поклоняться в такой форме. Кришна очень закамуфлированно все так дал. Вот. И он говорил отцу Нанди Махараджи, что смотри, Говардхан дает траву, с Говардхана текут реки, вообще Говардхан дает нам убежище, и замечательное такое место. Одним словом, при помощи своего очарования Кришна убедил отца Нанду Махараджи, что нужно поклоняться Говардхану. И они так решили сделать, что теперь все то, что они готовили для Индры, они будут подносить холму Говардхану. Но теперь мы должны немножечко вспомнить, коротко вернуться к тому, что же такое вообще, говоря, Говардхан, откуда он взялся. Говардхан изначально присутствует в духовном мире. Он является одной из важных частей святой обители. Кстати, по выражению лиц некоторых я вижу, что не хватает элемента воздуха, как обычно. А на улице его в избытке, как всегда. Все, что требуется, это просто одной рукой действие, да. Вот теперь пошло, теперь можно открыть глаза. Итак, когда Кришна приходит в этот мир, то вместе с ним приходит и его мир, духовный мир. Мы знаем, что когда приезжает театральная труппа, то сначала приезжает техническая группа поддержки, декорации привозят, там всякие разные и прочие вещи, устанавливают декорации. Когда установлены декорации, тогда уже на сцену выходят актеры, не раньше. Не то, что актеры вышли, а тут вокруг ничего нет, начинают вокруг них строить. Одним словом, когда пришло время Кришне исходить в этот мир по расписанию, он приходит в конце Двапара-юги. Он сначала послал сюда всех своих спутников. Мы знаем, что династия Яду воплотилась здесь. Уже пришли до него Нанда и Ишода. Все уже было здесь. Река Ямуна была. Холм Говардхан тоже был здесь. Вот. Но пришел он не сразу в Вриндаван. В древних писаниях, в Пуранах говорится, что Говардхан явился как сын Нанды Дроначалы. Нанда Дроначала это был такой, как... Это горы. И в горах, значит, у них появился такой маленький сын, Говардханчик, маленький такой холм. Вот. И однажды, когда это все дело было в Сатья-югу, вот он стал расти, хорошо рос, этот холм Говардхан. И вот однажды в этом месте проходил один мудрец Пуластья-муни. И он увидел этот холм, Говардхан подумал, замечательная горка. Вот. Он шел в Варанаси. Варанаси – это место известное, тоже святое паломничество. Там поклоняются, как правило, те, кто служит Господу Шиве. И вот он подумал, что там ровное место такое, мне бы вот для медитации неплохо как раз такую горку заиметь. И он обратился, поскольку он брахман, брахманы в ведическом обществе имели право просить пожертвования, все считали своим долгом им что-то такое дать, поскольку они никогда не занимались экономической деятельностью для поддержания себя. Пуластья-муни сказал этому Нанду Дроначале, ты не мог бы мне вот своего сына подарить этот холм такой? И как не было печально и горько, он отдал этот холм как пожертвование. И единственное, что значит, холм Говардхан тогда ему выразил, сказал, ты знаешь, Пуластья, ты сможешь нести меня на правой руке лишь до тех пор, вот, пока не устанешь и будешь держать меня. Если ты как-то поставишь меня на землю, то больше ты поднять меня не сможешь. Такой был уговор. Сразу вас не должны смущать все эти вещи, что гора там что-то такое сказала и так далее. Вот, это так называемый взрослый цинизм. Цинизм взрослых людей. Если вы возьмете детскую книжку, любую, вот, там вы увидите солнышко улыбающееся, рот до ушей, звери разговаривают и так далее. Мы думаем, дети, наивные глупцы, мы обладаем знанием, взрослые. Мы говорили в книге Бхактисиддханты Тхакура, читание Шикшамрита, он объясняет, что есть наивная вера, неподкрепленная знанием, и есть настоящая вера на основе знания. И между этой вот наивной верой без знания и высочайшей верой в знании лежат три уровня болезненного сознания. Он говорил, что первый уровень болезненного сознания называется атеизм, второй уровень болезненного сознания – материализм, и третий уровень болезненного сознания – имперсонализм. Это болезненное сознание потому, что на всех этих уровнях живое существо не имеет возможности получать что-то от Бога. Атеизм обозначает неприятие вообще никакого Бога. Материализм обозначает материалистические представления о Боге, что человек Бог там, или еще что-нибудь такое. И имперсонализм обозначает, что Бог безличный. И первое, второе, третье являются ненормальными для живого существа. Поэтому для того, чтобы наивная вера, которая есть у детей, допустим, которую мы встречаем на страницах иудейской литературы, чтобы она стала действительно уже настоящей зрелой верой в знании, для этого нужна некоторая чистота и нужно посвящение в процесс. Тогда нас не будут удивлять такие вещи, что гора сказала, там, или что у солнышка есть глаза или уши, или еще что-то. В этом мире все персонально. Единственное, что отбирают у людей вот это вот понимание, это так называемое знание. К сожалению, современная наука, которая призвана просвещать людей, она деперсонифицирует все, обезличивает все. Все процессы, все, что есть в этом мире, это все очень личностное. Но так называемое научное знание, которое есть сейчас, это то, что обезличивает совершенно все. И теперь мы знаем, что сказки – это сказки. Понимаете? Сказки – это сказки. А сказки – это просто то, что пересказано. Все. Сказки – это обозначает по-русски говоря шрути. Вернее, на санскрите – это шрути. То, что услышано и пересказано. Понимаете? Просто мы услышали и пересказали. Шравнамкирт. Вот все. Вот что такое сказка. Понимаете? Можно сказать, что это тоже сказки. Потому что пересказаны. От слова «сказать». Но мы думаем, что сказки – это то, чего не было. А сказки – это то, что просто пересказано. Понимаете? Вот и все. Все, что пересказано. Люди рассказывают что-то по телевизору, иначе это сказка. Значит, рассказывают, понимаете? То есть не должно быть этой идеи, что сказка – это то, чего не было. Итак, когда такой уговор произошел между Пуластием Муни и Говардханом, Пуластия Муни понес его в Варанаси. И когда они дошли до Вриндавана, это было дело в Гималаях, из Гималаев они шли в Варанаси южнее, как раз когда они проходили мимо того места, где Вриндаван находился, Говардхан посмотрел и сказал: все, пришли. Декорация приехала на место, пора выгружаться, весь останавливаться. И Говардхан при помощи своей мистической силы сделал так, что Пуластия Муни очень-очень сильно захотелось по одному очень важному делу, совершенно неотложному. Вот. И Пуластия Муни забыл об этом уговоре, он поставил холм и побежал в кустики по своему важному вопросу. И потом, когда, значит, он вышел оттуда, омылся, вот, и попытался поднять еще раз Говардхан, ничего-то у него не получалось особенно. И тут он вспомнил, что если его поставить, то уже обратно поднять его нельзя. И тогда он проклял Говардхан, он сказал, что ты будешь опускаться каждый день на величину горчичного зернышка. И с тех пор Говардхан стал тонуть. Вот, для того, чтобы приобрести нужную высоту к моменту прихода Господа Кришны. Все, кажется какая-то цепь случайностей, но когда смотришь на это все с точки зрения Кришны, то сюжет как раз такой, какой нужный вырисовывается к моменту прихода Господа Кришны. Говардхан был нужной высоты. Это же не было каким-то Эверестом недостижимым. Это уже был как раз нужный холм в соответствии с условиями два пара йоги. И Говардхан так очень удачно разместился во Вриндаване, что сейчас он выполняет функцию тилаки на лице Вриндавана. Если посмотреть на Вриндаван сверху, вот, то Говардхан это как тилак, он такой остренький, у него острое такое окончание, как вот здесь вот на тилаке самый треугольничек внизу, листик и верхняя часть такая немножко расширяющаяся. То есть также построен Говардхан, у него есть широкая такая часть, потом он идет к сужению, потом он пропадает под землей и последний еще такой кусочек торчит. То есть это как тилака на лице Вриндавана и озера, которые находятся рядом с ним, Шьяма Кунда и Радха Кунда, это как глаза на лице Вриндавана. И также еще Говардхан, если посмотреть с высоты птичьего полета, имеет форму павлина. Павлин, как вот у него хвост такой развернутый, треугольный. Так вот удивительно Говардхан устроился. И вот он осел там, во Вриндаване, и стал ждать появления Кришны. Вот. И проходили годы, проходили эпохи. В Трета-югу Хануман, великий слуга Господа Рамы, пытался даже этот холм Говардхан в качестве одного из строительных кирпичей перенести туда, в качестве кирпича для строительства моста между континентом и Ланкой. Вот, но тогда уже не понадобилось, мост был закончен. Одним словом, Говардхан ждал своего звездного часа. И вот теперь, когда Кришна отменил ягью Господу Индре, он сказал: будем поклоняться Говардхану. Все, я так решил. И он уговорил пастухов, что так оно и будет. Они стали собирать все необходимые ингредиенты. Вот, и, так сказать, уже все вот-вот должно было начаться. И в это время ложная гордость Индры, он считался таким великим источником дождя. Он, видимо, забыл Бхагавадгиту. В Бхагавадгите Кришна говорит, что это я удерживаю и посылаю дождь. Что-то он забыл. Поэтому, говорится, регулярно шастры читать надо. Вот Индра не читал шастры, или ложное эго у него отняло это знание. И он забыл, что Кришна удерживает и посылает дождь. Он подумал, это я удерживаю и посылаю дождь. И он сказал, ну ладно, ладно. Сейчас вы узнаете, что значит пренебрегать авторитетами, сказал Индра. Вот. И тогда к Вриндавану стали собираться эти облака. Индра отдал им приказ, и все эти облака стали собираться. Это было огромное облако, которое затопляет всю Вселенную, сам Вартака, когда заканчивается день Брахмы, идет частичное разрушение Вселенной. И по приказу Индры все краны небесные были открыты, и потоки дождя хлынули на эту землю. И когда все поняли, что дело очень серьезное, что конца и края этому нет, и что, вероятнее всего, Вриндаван потонет, наверное, от такого дождя, вот, все кинулись к Кришне за защитой. Смотрите, что в целом во Вриндаване Кришну никто не считает Богом. Все считают его просто таким близким своим другом, каким-то вот, возлюбленным и так далее. Но когда какая-то опасность, все вспоминают, что Кришна Бог. Теперь нет места для любви, опасность. Это очень такая экстремальная ситуация. И все кинулись к Кришне, хотя он не производил впечатления какого-то могучего такого мужа, который мог бы всех защитить. Вот, тем не менее, все коровы, все жители Вриндавана стремились к Кришне. Кришна, сделай что-нибудь. И тут как раз Кришна воспользовался Говардханом так, как и полагается. Вот, он взял Говардхан. Причем он сделал это очень интересно. Он взял его левой рукой, и не просто левой рукой, а мизинцем левой руки. Иногда мы говорим, когда какое-нибудь дело такое очень простое, мы говорим, да это вообще там левой рукой, левой ногой делается. А означает очень простое дело, никаких-то даже усилий не стоит. И левая рука считается такой вспомогательной. Обычно, когда человек что-то делает, например, он ну, для Кришны режет овощи и так далее, он левой держит, правой делает. То есть левая выполняет вспомогательную функцию. Если вы, предположим, будете в Индии, увидите, что если, предположим, индусам дают просад, они правую руку подставляют, левой поддерживают. Так, то есть левая вспомогательную функцию выполняет, не главная рука. Вот. И желая продемонстрировать Индре, что для него это совершенно плевое дело вообще, он выбрал левую руку, и мы знаем, что мизинец — это самое слабое место. Если возьмете даже какую-нибудь бамбулу и так мизинец ему выломаете, он присядет на колени перед вами. Слабое место, мизинец, у каждого человека. Итак, самым слабым местом, причем левой руки мизинцем, левым, он поднял холм Говардхан и стал держать его. И когда Кришна поднял этот холм, там тоже удивительное зрелище открылось. Это не просто, знаете, было как какое-нибудь там это министерство по чрезвычайным этим самым обстоятельствам, какую-нибудь палатку там или еще что-нибудь такое. Вот. И там так неудобно. Когда Кришна поднял холм Говардхан, зрению жителей Вриндавана открылась потрясающая картина. Оказывается, под Говардханом была целая деревня. Целая деревня. Например, кто-то, может быть, знает, что под Москвой тоже есть целый город вот, для избранных. Но тот случай, если там что-нибудь такое будет, бомбежка или еще какие-нибудь катаклизмы, то есть какие-то там у них ходы, и целый город уже экипированный, с запасами пищи, воды, все есть для тех, кто должен спастись. Вот, а люди ходят и не знают об этом. Так, я иду, шагаю по Москве и так далее, все, забывают, что там еще есть. Точно так же, когда Кришна поднял этот холм, Говардхан, то там вместо, опять же, всех этих мокриц, червяков и обычно, что мы там под камнями видим, когда поднимаешь, там открылось удивительное зрелище. Была такая долина, там уже стояли готовые дома на всех жителей Вриндавана, там были горы продуктов, стога сена, все было готово. Все было готово. Вот, и Кришна стоял, держал так этот холм. Вот, и все просто оцепенели, все коровы, все жители Вриндавана зашли под этот холм Говардхана. А дождь все лил. Но это место под холмом он не заливал. Оно было как бы таким, как каким-то мистическим кругом таким огорожено, и никак все эти беды не касались. Фактически, Если мы находим убежище у Кришны, если Он защищает нас, то как раз преданный попадает под воздействие вот этой вот дайви прокрити, божественной энергии. И там действует божественная энергия, там материальная энергия не действует. Это как вот, знаете, умудряются даже создать в земных условиях, в разных камерах, антигравитацию, то есть условия для того, чтобы космонавты практиковали невесомость, движение в невесомости. И на всех гравитация действует. Но в определенных местах при помощи там какая-то антигравитация, не знаю, всех этих физических премудростей, одним словом, создаются условия, где гравитация не действует. Хотя это прямо в условиях гравитации. Точно так же в этом мире действует карма, в этом мире действуют гуны, в этом мире действуют очень жесткие, строгие законы. Но если появляется духовное место, место, где действует как бы такая духовная крыша, духовное покрытие дайви пракрити, то в этом месте не существует, скажем, всего вот этого негативного влияния. Как такое око циклона, да, или там око тайфуна, да, называют, что вокруг бушует, дует, льет, а в центре ничего нет. Око тайфуна. Точно так же, хотя Индра устроил такой маленький катаклизм с этим всем наводнением во Вриндаване, а жители Вриндавана совершенно не касалось. И они поняли, что вот пока они находятся под холмом Говардхана, пока они находятся под протекцией Кришны, все эти вещи их не касаются. Это было удивительно. И у них там свои были игры, свои лилы. Кришна посматривал на всех жителей Вриндавана, подмигивал им разными расами, обменивался взглядами и так далее. Пастухи, конечно, под воздействием йога майи не очень-то понимали, а как это Кришна может делать такой тяжелый холм, поэтому они помогали ему своими какими-то палками, поддерживали, думали, что как это такое может быть. Одним словом, холм Говардхан держался, и все это продолжалось 7 дней, целую неделю. Нам бы сейчас такой вот дождик на 7 дней, иначе повторение будет 78-го года. Кто не жил в Владивостоке в 78 году? Помните эту зиму, да? Замечательную. На три дома один маленький кран в подвальчике, и к нему не зарастает народная тропа, и все падают с этими ведрами зимой. В общем, весело. Какой-то ягьям решили совершить, начиная с сегодняшнего дня. На самом деле, очень серьезно, потому что раз Кришна удержит, и он же посылает дождь, значит, как-то дело в нем. Мы не знаем, конечно, какие его планы, но, по меньшей мере, мы можем попробовать сделать то, что мы можем. Вот. Может быть, 24-часовой киртан провести в храме, или недельный киртан сплошной. А что еще делать, собственно говоря? Материальных решений этой проблемы не бывает. Все духовное. Итак, Кришна держал холм Говардхан, и его не касались все эти вещи. Мы, конечно, можем сомневаться, как это вот все-таки очень трудно понять, это противоречит законам физики, потому что мы так обусловлены всей этой физикой. Причем интересно то, что когда нам говорят, что Бог держит все миры, мы не удивляемся. Бог держит все миры, а когда мы говорим, холм держит, мы удивляемся, как это может быть. Миры держат ничего так, да? Привыкли к этой мысли, миры поддерживают, а холм никак. Потому что у нас такие представления о том, что Бог такой какой-то бесформенный, непонятно какой, как там в нем эти миры все держатся. А когда мы видим конкретно маленькую форму Кришны, маленький такой, как он может держать большой холм? То есть это противоречит нашей мирской логике, нашему опыту, нашим убеждениям. Вот. Но для этого-то Кришна и проявляет такие сверхъестественные деяния, чтобы показать, что он маленький-то маленький, но удаленький, да? Необычный, что он и при этом остается источником неизмеримой силы. И Индра, видя такое действие со стороны Кришны, сначала обозлился. Он думает, кто там вообще может противостоять моей власти? Какие-то вообще пастухи собрались. Они поклонялись мне испокон веков. А теперь пришел какой-то дерзкий Кришна, неизвестно кто такой. То есть он даже не идентифицировал Кришну, что это Верховный Господь. Заметьте, что не только людям трудно понять, что Кришна это Бог. Полубогам трудно понять. Брахма ошибся. Индра ошибся. Что уж обычные люди с такими обычными мозгами. Даже такие великие полубоги порой забывают, что Кришна Верховная Личность Бога. Под воздействием его йога-майи. Итак, Индра подумал, кто это вообще там пытается мне перечить? И он все больше и больше поливал Вриндаван водой. Фактически, история Индра – это история каждого из нас, потому что каждый из нас считает себя каким-то независимым управляющим, что он тут может что-то такое делать, устраивать, контролировать. И подобно тому, как в конце концов Кришна сломил гордость Индры, точно так же он разрушит гордость каждого из нас, если мы этого не сделаем сознательно, если мы не сделаем это сами через процесс преданного служения, то Кришна через материальную природу или через какие-то другие свои средства эту ложную гордость разрушит. И это великое благо для живого существа, это очень нужно нам, потому что мешает поклоняться Кришне, именно гордость. И поскольку Кришна знает, что в поклонении Ему наше высшее благо, то для того, чтобы нам помочь, Он этот лишний элемент, эту гордость, которая как заноза в сердце сидит, Он ее просто убирает. Итак, Индра еще пребывал в таком состоянии оскорбленного авторитета, знаете, которого как так просто игнорировали, отодвинули и все. И со стороны это зрелище выглядело довольно интересно. Если так вот со стороны отойти, скажем, холм Говардхан, Кришна его держит, это выглядело буквально так. Есть такая книга Мадхурьядхама, да, там описывается эта картина, что Кришна выглядел как сапфирный столб. Представьте себе такой большой гриб, и ножкой этого гриба является Кришна, тело Кришны, такой сапфир, такой камень голубоватого, синеватого цвета. Он так переливался многогранно. И так это была так ножка этого грибка. Сверху был Говардхан, как шапка, как это шляпка. И струи дождя, это был как такой серпантин серебристый. То есть картина была достаточно живописная. И вот, когда Индра какое-то время пополивал уже Вриндаван водой, по идее, любое другое место должно было утонуть. Но тут этого не происходило. И вот тогда Индра понял, что, похоже, он совершил какую-то очень серьезную ошибку. Что, несмотря на свои какие-то маленькие размеры, которые Кришна принял, он действительно был каким-то необычным могуществом. По меньшей мере, Индра с ним никак не мог совладать. И когда он понял, что он совершил ошибку, он испугался. Представьте себе, что какой-то человек, вы разговариваете с каким-то человеком, и он не знает, кто вы. Вы какая-нибудь великая личность, он не знает, кто вы. И потом он узнает, и он так ведет себя довольно свободно с вами разговаривать, потом он вдруг узнает, что вы какой-то великий, он сразу так раз как-то смущается по этому поводу. Буквально вчера один бхакта звонил из одного города и просил меня там о каких-то вещах. То, все, так ля-ля-ля, мы с ним разговаривали, он что-то меня просил, там напрягал, загружал всякими разными разговорами. А потом он спросил, как меня зовут, ну, я ему представился. Он так сразу осекся. Он сказал, ой, простите, я вас тут напрягаю такими вопросами. Я говорю, да нет, пожалуйста, не стоит труда, ничего страшного. Вот. Ну, то есть, такова психология. Когда мы не знаем, с кем мы разговариваем, с кем мы... в общем-то, общаемся, нет никаких проблем. Но когда мы узнаем, что такая-то великая личность оказывается, я, конечно, не себя имею в виду, сами понимаете. Но просто по отношению... Этот бхакта, видимо, он не знаю, какие у него там представления. Ну, так у него было. Психология такая. И вот Индра лил воду, но потом, когда он понял, в конце концов, что он не на того лил воду, на кого надо, он испугался очень сильно. И когда человек пугается, он сразу прячется. Индра сбежал. Это у него коронный прием. То есть Индра довольно часто совершает ошибки, потому что гуна страсти. Гуна страсти – это такая гуна, в которой человек иногда забывает реальное положение вещей, и поэтому через благость, через знание приходится напоминать ему о этих вещах. Когда человек немножко протрезвеет, он понимает, что такое. Индра испугался. И он подумал, все, уволят. Ну ничего себе, представьте себе такие вещи. И он спрятался там где-то, думает, что делать вообще, совершенно непонятно. А тем временем дождь закончился, и все вышли из-под этого холма. Кришна этот город резервный опять накрыл. Все хорошо, до следующего Говардхана лил. Вот, и сказал, видите... Холм Говардхан нас защитил, как я и предупреждал. То есть Кришна сразу же все, так сказать, эти награды, сразу же все сказал, что это Говардхан, это не я. Я просто ножкой был, а шляпка-то Говардхан, понимаете? Кришна очень скромный, хотя он является источником всего, он всегда заслуги все приписывает своим слугам. Арджуне дал титул главного воина, победителя на Курукшетре и так далее, хотя все это было сделано Кришной. Ему нравится прославлять своих бхакт. Почему? Потому что бхакты прославляют Кришну, поэтому Кришна прославляет своих бхакт. Такая у них, такой обмен взаимоотношений. Итак, Кришна говорит, видите, я не зря вам говорил, что Говардхану поклоняться надо, он нас спас от этих дождей Индры, давайте поклоняться Говардхану. И все на радостях, все то, что предоставляло Индре, предполагалось, плюс еще наготовили там горы, риса, чапати, халавы, и так далее, всяких разных блюд таких приготовили, и Кришна взял на себя роль такого главного жреца, который ходил, все проверял, что к чему, как все будет происходить, отдавал всем наставления, руководил всей этой церемонией. Вот. И когда уже все было готово, он сказал, ну ладно, Сейчас мы начнем поклонение холму Говардхана. И в это самое время рядом с холмом Говардхана появилась такая очень необычная форма. Это как такой человек, это сам Говардхан, образ такой, теперь же персонифицированный Говардхан, как человек такой. Он сидел такой, и, значит, ему брахманы проводили пуджу, поклонение. Вот, а он, значит, горы всего этого, всего этого риса, всей этой халавы, сабджи, чапати, все это греб, значит, себя съедал. Вот, а тут ему пели мантры, гимны. Одним словом, все было по высшему стандарту. И потом, когда, значит, все это подношение было закончено, эта личность исчезла. То есть этим действием Кришна инициировал процесс поклонения божеству. Мы знаем, что обычно эпохи в какой последовательности текут? Сатья-юга, первая, два пара юга, вторая, третья, трета-юга, третья, Кали-юга, четвертая. Итак, трета-юга, третья эпоха. В третью эпоху мы знаем, что практика и поклонение является поклонение божеству. Вот. И за два пара юга и за второй эпохой должна наступить эпоха трета юга. Поэтому в конце два пара юги Кришна, как и полагается, инициировал процесс поклонения божеству. И этим божеством как раз был этот самый Говардхан, образ, который он проявил, потом он все съел и исчез, так сказать. Вот. И потом, когда все это было закончено, значит, они стали объезжать вокруг Говардхана на повозках. Впереди, значит, шли брахманы, декламировали ведические гимны, вот, за ними шли коровы, быки, повозки были запряжены, там ехали жители Вриндавана, женщины, дети, и пели всякие веселые песни про Говардхан, прославляя Говардхан. Вот так прошла Говардхана пуджа. И когда... Значит, да, всех накормили также после этого обязательно, всем раздали подарки. И когда все уже было закончено, празднество было закончено, тут появился Индра. Виноватый такой, страшный. Вот, очень скромный. Куда гордыня делась, непонятно. Вот, потому что ему же есть что терять. Райское царство, сами понимаете, сварголока. Не шутка. Люди здесь рай на земле пытаются построить, а он властитель рая. И он думает, уволят за такую ошибку, что будет, непонятно. И хотя он преданный Кришне, он боится немножко за свое чувственное наслаждение, сакама бхакта, преданный с материальными желаниями. И он взял с собой с небес одну корову, Сурабхи, небесные коровы. Он сказал, Сурабхи, матушка, выручай. Коров Кришна любит, а на меня он, кажется, обиделся страшно. Давай так, он говорит этой корове, что ты пойдешь впереди, ты за меня словечко замолвишь, потому что меня Кришна не примет, это точно. После такой маха-апарадхи, такого оскорбления, он со мной разговаривать вообще не будет. А ты, корова, ты вообще добрая такая, как мать, меня защитишь, замолви за меня словечко. Ну, так они и пошли, корова, Индра за ней прячется так. Идет. Вот, и корова пришла, Кришна сидел возле Говардхана, и Сурабхи обратилась к нему, говорит, тут этот Индра пришел с повинной. Индра пришел с повинной. Вот, Кришна так посмотрел, что Индра так на него очень хмуро, на провинившегося, знаете, первоклассника. Вот, и Индра стал бить челом, стал долго извиняться, молитвы всякие произносить и так далее. Вот. И тут же он призвал своего слона Аравату, который предварительно набрал свой хобот воды из небесной Ганги. Вот. И он омыл Кришну этой водой из Ганги, и Сурабхи дала молока, и молоком Кришну омыли, абишек такой совершили. Одним словом, Индра очень долго извинялся, задабривал Кришну. И в этом месте Кришна простил оскорбление Индры. Это место называется Сурабхи Кунджа. Кунджа — это озеро. Или Кунда, господи, Кунда. Что-то я уже совсем забыл. Сурабхи Кунда, да, простите, Кунда. То есть то озеро, которое образовалось от того, что Кришну омыли вот этой вот небесной Гангой, и этим молоком этой Сурабхи, это Сурабхи Кунда, озеро Сурабхи. И когда преданные обходит вокруг Говардхана, это уже вторая часть парикрамы, то есть, ну, как холм такой очень длинный, и когда прошли уже половину, за вторую половину дошли, все подходят к этому озеру Сурабхи-Кунда, и там, как правило, вспоминают обо всем том, когда они кого могли как-то оскорбить словом, мыслью или действием, и там они каются, прочитывают круг мантры и идут дальше. Вот, там прощаются все оскорбления. Кришна простил Индру за великое оскорбление. И интересно то, что Кришна, сломив гордость Индры, к самому Индре остался очень добр. На самом деле он разбил эту гордыню Индры для блага самого же Индра. Кришна — это очень добрый господин. Если вы оскорбили какого-то в этом мире, кого-то оскорбили, как правило, люди имеют тенденцию, знаете, наживать себе врагов. И склонность прощать — это то, что мы довольно редко находим у людей Кали-юги. Мы знаем, шастра говорится, что способность прощать — это способность садху, святых людей. А святые люди крайне редко встречаются. Как правило, если кто-то нас очень сильно оскорбил, то мы как-то держим немножко злость на этого человека. Даже если мы простили его, уже все равно какая-то горечь остается. Вот. Но Кришна не держит зла на живых существ, потому что какой смысл? Такова сила его любви, в его любви у него нет вот какой-то обиды, у него нет ложного эго, поэтому в правом смысле он не обижает, так как мы обижаемся. Когда он хмурится, это он делает назидательные функции, это для нас надо, не то, что Кришна обиделся. У него нет ложного эго, как его можно обидеть? Одним словом, когда он сломил эту гордыню Индры, он сломил нечто внешнее, что было не присуще Индре, он убрал это внешнее. Служением. Одним словом, он оставил его на работе, вот, но несколько трансформировал сознание, как сказано, есть такой журнал, Кришна Катхамрита называется, на английском языке его выпускают, и там всякие разные удивительные истории о Кришне рассказываются, и там говорится, что когда Кришна отругал Индру и несколько так дал ему определенные наставления, то это как вот глиняный горшок, его можно разбить, да? Но в Индии, как правило, там делают посуду, глину не закаляют. Сделали, налили, использовали, потом опять редко, когда там закаляют посуду. И ему можно опять превратить его в глину и придать ему другую форму. И когда Кришна сломил гордость Индры, то там говорится, что он, как вот гончар, может формовать горшок, придать ему любую форму, ну, скажем, там опять смешать с водой, там как-то по-другому его замесить. Вот точно так же и Кришна перестроил внутреннее настроение, внутреннее сознание Индры для того, чтобы он стал его хорошим слугой. И духовная жизнь обозначает, конечно же, что происходит некоторая перековка. В процессе преданного служения сама духовная энергия — это то, что, скажем, как вот кузнец, когда он металл кует, он сначала в огонь его помещает, и в огне металл плавится и становится мягче, а потом, когда металл становится мягче, тогда он уже кладет его на наковальню, по наковальне бьет, формует, приобретает какую-то другую форму. Потому что если металл будет холодный, то он просто треснет от этого удара, и ничего, формовки не произойдет. Вот, поэтому сначала нужно разогреть, и в процессе разогревания уже можно как-то его формовать иначе. И то же самое происходит в преданном служении. Преданное служение — это деятельность, когда мы направляем свои чувства на Кришну. И от Кришны исходит духовная энергия. Эта духовная энергия — это то, что как раз размягчает наше сердце, размягчает наше умонастроение. А молот и, так сказать, наковальня — это наставления шастр, которые теперь нашему размягченному сознанию придают нужную форму. Они формуют нас, чтобы мы опять стали преданными. Итак, огонь преданного служения размягчает наше сердце, размягчает нашу карму, все вот эти вот вещи. А наставления священных писаний, они как наковальня и молот придают нам уже соответствующее правильное сознание. Итак, смысл всей этой истории, он, конечно, самая интересная такая сюжетная по себе, вот, но философская, так сказать, мораль, как это у Крылова в конце, мораль, о чем-то там он говорил, про каких-нибудь кого-то, мартышка и очки или еще что-нибудь, да, и потом в конце мораль. Мораль состоит в том, что любое живое существо, которое находится в этом материальном мире и приобретает какой-то статус, особенно великие личности типа Индры, есть тенденция гордиться, есть тенденция приписывать все себе. И даже те, кто не являются великими личностями, могут гордиться совершенно какими-то незначительными достижениями, какими-то своими мелочами. Вот. И гордость – это всегда то, что мешает заниматься преданным служением. Вот. Поэтому Кришна, если мы становимся на путь преданного служения Ему, мы должны быть готовы к тому, что если мы совершаем какую-то ошибку, как совершил ее Господь Индра, то Кришна милостиво исправит нас. Может быть, мы не такие великие, как Индра, чтобы с нами проводить такую лилу. Вот. Но так или иначе, у каждого как-то через свою ситуацию Кришна очистит для того, чтобы это ложное эго, это гордыня, это чувство собственной значимости, которое мешает нам, ушло, и чтобы мы поняли, что единственная значимая личность – это Кришна, а самое ценное, что мы можем сделать, это просто быть его слугами. Все остальное это просто глупо, как кто-то на днях вопрос был. Как себе осознавать все время слугой? И когда меня спрашивают такие вещи, я говорю, попробуйте быть управляющим, сразу все поймете. Как быть слугой? Попробуйте быть управляющим. Я сразу же помню, как это сложно. Как это сложно и неестественно быть управляющим. Как вас пытаются все не слушаться. Как вас кто-то пытается обмануть или перехитрить. Вы говорите, нет, управляющие, как правило, очень устают. Не потому, что они много делают. Они могут вообще ничего не делать. Они могут просто сидеть или у телефона, или за столом, и к ним просто заходят люди, или куда-нибудь вышел туда-сюда. То есть он сам, может быть, работы много и не делает. Но к концу дня он очень устает, потому что ему приходится постоянно бороться с эго других людей. Кто-то с ним не согласен, он сказал, должно быть так, руководителем. Он говорит, нет, будет по-другому. Он гневается, когда его подчиненный сделал не так, как он хотел, и так далее. То руководителю очень трудно, потому что он все время сталкивается с такими вещами, как свобода других живых существ. Если бы все были такими машинками, как он запрограммировал, все работает само по себе. Нет. Человек обладает свободой, какой-то там творческой выдумкой, которая может иногда кому-то не нравиться. Инициатива какая-нибудь порой бывает не очень разумная. Вот еще что, да. И поэтому тот, кто все время управляет другим, он очень сильно устает. У руководителей у них часто сердце начинает болеть, еще что-нибудь такое. Потому что они все время видят, как живые существа злоупотребляют своей свободой. Как-то себя ведут так очень свободно. Думают, не так, как ему хотелось бы. Ему хочется, чтобы все его слушались, а все его не слушаются, наоборот. И поэтому, когда спрашивают, а как быть слугой, я говорю, попробуйте быть господином. Вы сразу поймете, как это сложно вообще. И как легко и естественно, на самом деле, быть слугой. Очень просто. Да, господин, нет, господин. Все очень просто. Тебе сказали, делай, и все. Но управлять другими – это довольно-таки неблагодарное занятие. И мы видим, что даже Кришна, который является Парамешваром, высший управляющий, даже его не слушаются. Даже его не слушаются. Потому что он дал свободу живым существам. Конечно же, его не слушаться – это глупо, это себе дороже. Но тем не менее, так оно есть. Живые существа проявляют такую природу. Мы как раз те самые, кто его не слушается. Поэтому-то мы здесь и оказались в этом материальном мире. Мы его не слушаем. Вот. Но заметьте, что Кришна, конечно, воздал нам нашу карму, но он милостив к нам, как к душам. И теперь он говорит, пришло время домой, обратно к Богу. И когда живые существа начинают возвращаться обратно к Богу, то Кришна, тот самый Бог, к которому мы идем, конечно же, нам помогает. Как только мы отклоняемся от пути к нему, он нас корректирует через страдания, какие-то вещи. Как в теле. Появилась боль, значит, что-то неправильно делаешь, неправильно живешь. Тело не должно болеть. Когда тело начинает болеть, значит, какая-то перегрузка, что-то не то съел, неправильно что-то там сделал, значит, боль. Как индикатор, что-то неправильно делаешь. Точно так же джива должна быть счастлива, живое существо счастливо. Кришна всегда в блаженстве находится. Это его природа, Сатчитананда. Мы его частицы, мы тоже должны быть в блаженстве. Когда живое существо, сознание не в блаженстве, значит, неправильно живешь. Не на то медитируешь, не о том думаешь, неправильно общаешься. Сознание должно быть блаженство. Это частица блаженства. Ему присуще блаженство. В Шримад Бхагаватам написано, счастье есть состояние очищенной души. Так написано в Шримад Бхагаватам. Если мы не испытываем счастье и блаженство, значит что? Не очищено сознание. Значит что? Очищай. Как? Вот процесс. Преданное служение. Одним словом, Кришна ведет нас обратно к себе. И если возникают какие-то трудности, то мы должны понимать, что дело здесь не в Кришне, совсем не в Кришне, а дело в том, что мы можем быть непослушными такими. Вот. И, конечно же, непослушание, оно по нам самим бьет. И Индра в связи с этим такой пример. Конечно, Кришна на нем так это самое показывает его, высвечивает, видите как. Казалось бы, авторитетов не обсуждают. Это неприлично авторитетов кем-то обсуждать. Но вот в источнике личного наслаждения этот пример Индры. Великая личность, мы ему не читаем. Великий полубог. Он обладает огромной силой, у него такая шакти, что ой-ой-ой, он может землю расколоть одним ударом фактически, настолько могущественный Индра. Вот, и тем не менее, даже такие могущественные личности... Все? 5 минут, да, заканчиваем. Вот. Такие могущественные личности, и которые находятся вообще в другом измерении бытия, и живут 308 миллионов лет живет Индра. Мы себе вообразить не можем, что это такое. 308 миллионов лет. Индра такой великий. Вот, и даже он совершает ошибки. Это говорит о том, что везде есть это ложное эго, даже там, на высших планетах. Везде есть эта гордыня, везде есть эти препятствия. Вот, и поэтому, если мы думаем, что где-то их нет, вот здесь легче служить, там легче служить, это полная ерунда. И у Брахмана, Брахмалоки, уж чище места не найдешь, чем Брахмалока, понимаете? Самое чистое место, чистое место во Вселенной, Брахмалока, обитель Брахмы. И там даже находясь, Брахма тоже впал в иллюзию, понимаете? Ну нету ни одного места в этом мире, которое было бы свободно полностью от гун материальной природы. И там, где мы имеем какие-то определенные желания, желания осуществляются, материальные желания осуществляются. Вот поэтому... Как говорится, не место красит человека, а человек красит место. Все определяется нашими желаниями, нашей искренностью, нашим стремлением. И когда мы действительно хотим прийти к Кришне, то Кришна говорит, это несложно. Он говорит, я дам тебе понимание, как прийти ко мне, ты просто занимайся преданным служением. Дадами будхи йогам там эна маму паянты те, тишам сататай уктанам баджитам прити пурвакам. Тем, кто с любовью и преданностью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они приходят ко мне. То есть это не такая вещь какая-то прямо уж сложная. Должна быть просто искренность цели и последовательность на этом пути. А даже если мы отклоняемся, ну, Кришна поправит. Вот самое главное, чтобы у нас было это желание прийти к нему. Хари Кришна. Шри Гордхана Пуджа Ки Джай.